Глава 31. Мелисандра. В ее комнате никогда не бывало совсем темно. Три сальные свечи горели на подоконнике, отгоняя ужасы ночи. Еще четыре по обеим сторонам от кровати. В очаге днем и ночью поддерживался огонь. Все ее слуги первым делом усваивали, что пламя никогда ни в коем случае не должно гаснуть. Красная жрица, помолившись, в который раз повернулась к огню. Она должна быть уверена. Ложные видения обманывали многих жрецов и жриц. Они видели то, что хотели увидеть, не то, что посылал им владыка света. Станис, возрожденный Азар Ахай, несущий на своих плечах судьбу мира, идет на юг, навстречу опасности. Рглор непременно должен показать, что его ожидает. «Покажи мне Станиса», — владыка молилась она. «Покажи мне своего короля, свое орудие». Фигуры, золотые и алые, плясали, сменялись, переходили одна в другую. Диковинные, страшные, соблазнительные. Безглазые лица вновь обращали к ней окровавленные глазницы. Башни у моря рушились под темным приливом. Черепа появлялись и таяли, тела смыкались в порыве страсти, извивались, терзали друг друга. По темному небу, за языками огня, проносились большие крылатые тени. «Девочка». Нужно еще раз найти ту девочку на умирающей лошади. Этого ждет от нее Джон Сноу. Ему мало знать, что девочка убежала. Он спросит, где и когда, а Мелисандре нечего будет ответить. Она видела девочку только однажды, и та сразу же рассыпалась пеплом. Вот показалось чье-то лицо. Не Станис ли? Нет, не он. Деревянный, мертвенный белый лик. Враг? Пламя взметнулось, уставив на жрицу тысячу красных глаз. Он видит ее. Мальчик рядом с ним задрал свою волчью голову и завыл. Мелисандра содрогнулась. По бедру с внутренней стороны потекла дымящаяся черная кровь. Огонь наполнял ее сладкой мукой, сжег и преображал. Жар ласкал кожу, как пальцы любовника. Из прошлого слышались голоса. «Мелани!» — позвала женщина. «Номер 7!» — крикнул мужчина. Жрица плакала и глотала огненные жгучие слезы. Снежинки слетали с неба, навстречу им поднимался пепел. Огненные стрелы летели поверх деревянной стены, мертвецы брели под серым утесом, где в сотне пещер горели костры. Задул ветер, поднялся белый, нестерпимо холодный туман, и костры один за другим стали гаснуть. Из всех картин в очаге остались лишь черепа, символы смерти. Пламя потрескивало, шепча «Джон Сноу». Его продолговатое лицо в оранжево-красной раме то возникало, то исчезало, тень, едва различимая за струящимся занавесом. То он человек, то волк, то опять человек. Черепа, не желавшие уходить, тесно обступали его. Мелисандра и раньше видела, что он в опасности. Пыталась предостеречь его от врагов, от кинжалов во мраке, но он не слушал. Неверующие никогда не слушают, пока поздно не станет. «Что вы видите, миледи?» — тихо спросил мальчик. «Черепа. Тысячу черепов и бастардов, который уже раз». Мелисандра на такой вопрос всегда отвечала «многое», но на деле все было не так просто. Видеть — это искусство, а всякое искусство требует прилежания, дисциплины и мастерства, и боли. Рглор говорит с избранными через священный огонь на языке пепла, углей и мерцающей стихии, которую лишь Богу дано понять до конца. Мелисандра занималась этим... Несчетное число лет исполна заплатила цену. Никто во всем Ордене не умеет разгадывать сокровенные тайны пламени лучше нее. Сейчас, однако, она даже своего короля не может найти. Она молит об Азоре Ахай, Арглор показывает ей одного только Сноу. «Девон», — произнесла она пересохшим ртом, — «дай мне попить». «Да, миледи». Мальчик подал ей чашу с водой из каменного кувшина. «Спасибо». Мелисандра, отпив глоток, улыбнулась ему. Он вспыхнул. Мальчик наполовину влюблен. Хочет ее, боится ее, поклоняется ей. И обижается, что вынужден ей прислуживать. Он так гордился своим званием королевского оруженосца, а Станис оставил его в Черном замке. Девон, как все мальчишки его возраста, грезит о славе. Ему, конечно же, представлялись подвиги, которые он совершит в Темнолесье. Его сверстники-оруженосцы уехали на юг со своими рыцарями. Он же сидит здесь, будто наказанный, не зная, кто в этом виноват. Он сам или его отец. На самом деле это Мелисандра попросила, чтобы его не брали в поход. Четверо старших сыновей Давоса Сиверта погибли на Черноводной, когда зеленый огонь пожрал весь королевский флот. Девону Пятому здесь безопаснее, чем с королем. Ни лорд Давос, ни он сам спасибо ей за это не скажут. Но что за важность? Давос и без того уже перенес много горя. Он так и не обратился. Но его верность Станису сомнений не вызывает. Она видела это в пламени. Девон способен и понятлив, не в пример своим сотоварищам. Станис оставил Мелисандре еще дюжину человек, но толку с них мало. Все больше старики и калеки. Один ослеп после удара по голове в битве у стены. Другой, придавленный конем, сильно хромает. Сержанту перебил руку великанская дубина. Трое насиловали одичалых женщин, и Станис их оскопил. Еще пара пьяниц и трус. Последнего, как признавал сам Станис, повесить бы следовало, но он из благородной семьи, и его отец с братьями – преданные сторонники короля. Личная охрана прибавляет ей уважение в глазах черных братьев, но в случае настоящей опасности ничем не поможет. Ничего. Мелисандре Асшайской неведом страх, ее охраняет Арглор. Она попила воды, моргнула и поднялась, разминая затекшие мышцы. Когда так долго смотришь в огонь, к полумраку привыкаешь не сразу. И глаза сохнут, но тереть их нельзя, не сделать бы хуже. Огонь догорал. «Подбавь дров, Девон, который час?» «Скоро рассвет, миледи». «Рассвет. Арглорда славится ими, его дарует им еще один день. Ужасы ночью уходят». Мелисандра, как с ней бывало нередко, просидела всю ночь у огня. В постели она после отъезда Станиса почти не ложилась. «Когда несешь на плечах все бремя этого мира, спать непозволительно, да и страшно. Сон — это малая смерть». Сновидение шепот иного, который всех норовит утащить в свою вечную ночь. Лучше уж сидеть в благословенном зареве своего бога, подставляя щеки жарким поцелуем огня. Иногда она задремывала, но больше часа это не длилось. Она молилась о том, чтобы совсем не спать, не видеть никаких снов. «Мелани», — мысленно проговорила она, — «номер 7». Огонь, подкормленный Девоном, воспрял и разогнал по углам тени, развеял нежеланные сны. Тьма вновь отступила, но там, за стеной, крепнет враг. Если он победит, рассвет больше никогда не настанет. Не его ли она только что видела в пламени? Нет, нет. Он должен быть намного страшнее. Ни один человек, узревший его, не может остаться в живых. Но тот деревянный и мальчик с волчьей головой, его слуги, сомнений нет. Станис за нее, а не за врага. Мелисандра подошла к окну, распахнула ставни. На востоке едва брезжило, утренние звезды еще не погасли. Но замок пробуждался, и люди в черных плащах шли через двор. Поедят овсянки на завтрак и сменят на стене своих братьев. Ветер занес в окно горстку снежинок. «Принести миледи завтрак?» — спросил Девон. «Да, поесть не мешает. Хотя бы для видимости. Рглор дает ей все, что необходимо для жизни. Однако смертные об этом знать не должны. Джон Сноу был нужен ей куда больше, чем хлеб с салом. Но посылать за ним Девона бесполезно. Лорд, командующий на ее зов, не придет. Он так и живет за оружейной в двух комнатках, которые занимал прежде погибший кузнец. То ли не считает себя достойным королевской башни, то ли ему все равно. Такая скромность сродни гордыне, но Сноу по молодости этого не понять. Неразумно правителю отказываться от символов своей власти. Власть в немалой степени зависит и от них тоже. Впрочем, этот юноша не так уж наивен. К Мелисандре он ни за что не придет. Когда он ей нужен, она приходит к нему сама. А он то ждать ее заставляет, то вовсе отказывается принять. «Да», — сказала она, — «крапивный чай, вареное яйцо и хлеб с маслом, не поджаренный, если можно. И одичалого ко мне позови». «Гремучую рубашку, миледи?» «Да, поскорее». Мелисандра умылась, переоделась. Зарядила, как всегда, по утрам рукава порошками. В каждый потайной кармашек свою щепотку. Порошки делают огонь зеленым, синим или серебряным, заставляют его реветь, шипеть, взвиваться выше головы человека. А еще вызывают дым. Дым правды, дым плотской любви, дым страха и густой черный дым, который убивает на месте. Резной сундучок, привезенный Мелисандрой из-за узкого моря, на три четверти уже пуст. Она могла бы смешать новые порошки, но ей не достает составляющих. Придется обойтись чарами, которые у стены даже сильнее, чем в Асшае. Здесь у нее получается то, что никогда прежде не получалось. Тени, порожденные ею, будут ужасны, и ни одно порождение тьмы не выстоит против них. При такой мощи у нее скоро отпадет надобность в измышлениях алхимиков и пиромантов. Сундучок она заперла на ключ, который спрятала в еще один кармашек под юбками. Как только она это сделала, в дверь постучали. Ее однорукий сержант, скорее всего. Он всегда стучит тихо. «К вам, костяной лорд, миледи». «Пусть войдет», — разрешила жрица, вновь садясь на свой стул у огня. Одичалый явился без своих костяных доспехов, в поношенном зеленом буром плаще и без рукавки из вареной кожи с бронзовыми заклепками. Кроме плаща, его окутывали серые туманные струки, столь же мерзостные, как прежние кости. Мысок волос на лбу, близко посаженные глаза, впалые щеки, похожие на червяка усики, зубы испорченные. Рубин на шее жрицы шевельнулся, чуя, что пришел его раб. «Что же ты доспехи снял?» — спросила она. «Уж больно гремят, с ума сойти можно». «Не страшно без них?» «Черные братья тебя не любят». «Девон говорит, ты вчера с кем-то повздорил за ужином?» «Было дело. Ем я, значит, бобовый суп. А Боуэн Марш объявляет меня шпионом. Я, мол, слушаю, как они совещаются. Так не совещайтесь у очага, говорю я. Никто вас и не услышит». Краснорожий побагровел еще пуще. «Я уж думал, он задохнется. Но на этом и все». Одичалый, присев на край подоконника, вынул кинжал из ножен. «Если кому-то из ворон не имется зарезать меня за едой, пусть попробуют. Хобовой каши кровь только вкуса придаст». Мелисандру не смутил обнаженный клинок. Если бы Одичалый хотел причинить ей вред, она бы увидела это в пламени. Видеть злые умыслы против себя самой она научилась еще девочкой, рабыней в прекрасном храме. Их она искала первым делом, садясь у огня. «Тебя должны беспокоить их глаза, а не ножи». «Из-за него-то?» Он постучал ножом по рубину, вделанному в железный браслет на запястье. Камень будто пульсировал. «Я чувствую его, когда сплю. Он греет даже сквозь железо, как поцелуй женщины. Ваш поцелуй. Но иногда мне снится, что он меня жжет, а вы запускаете в меня зубы. Днем мне хочется его выковырнуть, но я почему-то не делаю этого. Неужто я и треклятые кости должен носить?» Чары слагаются из теней и внушения. Люди видят то, что ожидают увидеть. Эти твои кости — часть волшебства». Не ошиблась ли она, пощадив этого человека? «И если чары спадут, ты будешь убит». «Песня моя пропета», — сказал одичалый, чистя кинжалом ногти. «Я сражался, пил летнее вино, спал с дарникой. Придет мой час, умру, как и жил, со сталью в руке». Неужели он хочет умереть? Не враг ли, царствующий над смертью и мертвыми, наущает его? Скоро твоей стали найдется работа. Истинный враг грядет. Еще до конца дня разведчики лорда Сноу вернутся сюда с окровавленными глазницами. Одичалый сощурил собственные глаза. Серые или карие? Их цвет менялся при каждой вспышке рубина. «Стало быть, плакальщик поработал. Хорошая ворона, слепая ворона», — говорил он. «Ему, поди, и свои гляделки выдрать охота, так он их трет. Сноу думает, что вождем вольного народа станет теперь Тормунд. Бастард наш Тормунда полюбил и сам старому мошеннику приглянулся. А что, если это будет не Тормунд, а плакальщик? Худо тогда придется и Сноу, и нам». Мелисандра кивнула, хотя плакальщик, как и весь вольный народ, для нее ничего не значил. Пропащее племя, обреченное исчезнуть с лица земли, как исчезли некогда дети леса. Но костяному лорду, который ей пока еще нужен, незачем об этом сообщать. «Хорошо ли ты знаешь север?» Он спрятал нож. «И не хуже других разбойничков. Одни места лучше, другие хуже. Север большой. А что?» «Девочка в сером на умирающей лошади, сестра Джона Сноу. Кто же еще? Она бежит к нему под крыло. Это Мелисандра поняла ясно. Я видела ее в пламени лишь однажды. Мы должны спасти ее, чтобы завоевать доверие лорда командующего». «Кто? Я? Костяной лорд?» Одичал и расхохотался. «Гремучие рубашки разве дураки доверяют, а Сноу у нас не дурак. Почему он своих ворон не посылает сестру спасать?» «Он не такой, как ты. Он дал клятву и соблюдает ее, но ты не брат ночного дозора и можешь сделать то, чего он не может». «Если благородный лорд-командующий дозволит. Огонь не открыл вам, где девчонку искать?» «Я видела воду. Тихую, глубокую, подернутую тонким литком. Конца этому водоему не видно. Длинное озеро. Что еще вокруг видели?» «Холмы, поля, деревья, камни. Однажды показался олень. Деревень она избегает и при каждом удобном случае переправляется через ручьи, чтобы сбить погоню со следа». «Плохо дело», — нахмурился костяной лорд. «Едет она, вы говорите, на север. Озеро к востоку от нее или к западу?» Мелисандра зажмурилась, вспоминая. «К западу. Значит, не по Королевскому тракту путешествует. Умница. С той стороны меньше глаз и больше укрытий. Есть норы, которыми я сам...» Услышав рок, он запнулся. «Сейчас во всем черном замке тихо. Все как один прислушиваются, обернувшись к стене. Один сигнал рога означает, что разведчики возвращаются. Но если рог протрубит дважды...» «День настал», — подумала жрица. «Придется лорду снова меня выслушать, хочет он того или нет». После протяжной скорбной ноты воцарилась долгая тишина. «Один раз», — сказал наконец одичалый, — «разведчики». «Мертвые разведчики». Мелисандра поднялась с места. «Надень свои кости и жди меня здесь. Я с вами». «Не дури. Когда они увидят то, что им предстоит, любой одичалый их приведет в бешенство. Сиди здесь, пока они не остынут». Спускаясь по лестнице королевской башни в сопровождении двух солдат Станиса, Мелисандра встретила Девона завтраком на подносе. «Я ждал, когда Хоб достанет свежий хлеб из печи, миледи. Вот, горячий еще. Оставь в комнате. Одичалый все приберет, и прекрасно. Я нужна лорду Сноу там, за стеной». Он пока еще не знает этого, но скоро узнает. Шел легкий снег. Вороны, столпившиеся у ворот, дали Мелисандре дорогу. Лорд-командующий уже прошел на ту сторону с Боуном Маршем и 20 копейщиками, послав на стену дюжину лучников на случай, если в лесу затаился враг. Часовые, не будучи людьми королевы, жрицу, тем не менее, пропустили. В извилистом ледяном туннеле было темно и холодно. Морган шел впереди с факелом, Мэрл позади с топором. Оба были безнадежные пьяницы, но в столь ранний час еще не успели напиться. Они назывались людьми королевы и питали спасительный страх перед красной женщиной, а Мэрл в трезвом виде мог сойти за грозного воина. Сегодня они ей не понадобятся, но Мелисандра взяла за правило не выходить никуда без пары охранников. Символ власти. Без них никто не обходится. На той стороне снег уже валил хлопьями, покрывая изрытую землю от стены до опушки леса. Джон Сноу и его черные братья собрались ярдов в 20 вокруг трех копий. Одно 8-футовое ясневое древко слегка погнулось, остальные стояли ровно. На всех трех были насажены головы в белых снежных колпаках. Бороды обмерзли, пустые окровавленные глазницы с немым укором смотрели вниз. «Как их звали?» — спросила Мелисандра. «Черный Джек Буливер, волосатый Хэл, гард Серое Перо», — торжественно перечислил Боуэн Марш. «Земля сильно застыла. Одичалые должны были половину ночи вкапывать эти копья. Возможно, они еще где-то здесь и следят за нами». Лорд Стюарт, щурясь, посмотрел на зачарованный лес. «Может, их там целая сотня», — сказал черный брат с кислым лицом. «А может, и тысячи». «Нет», — возразил Джон Сноу. «Они подбросили свои дары среди ночи и сразу удрали». Его белый лютоволк, бегавший вокруг копий, задрал ногу и помочился на древко с головой Джека Бульвера. «Призрак учуял бы, будь они здесь». «Надеюсь, тела плакальщик сжег», — сказал тот еще нытик по прозвищу Скорбный Эд. «Не то они явятся требовать свои головы». Сноу рывком извлек из земли копье с головой Гарта. «Возьмите остальных», — приказал он, и четверо ворон сразу занялись этим. «Не надо было нам посылать их», — сказал раскрасневшийся на холоде Боуэн Марш. «Плохое время и место, чтобы сыпать соль на рану, милорд. Головы сожгите, чтобы одни черепа остались». Сказав это тем, кто возился с копьями, Сноу соизволил обратить внимание на красную жрицу. «Не хотите ли пройтись со мной немного, миледи?» «Вот оно, наконец!» «Как будет угодно лорду командующему». Она взяла его под руку. Морган и Мэрил шли сзади, за ними следовал призрак. Жрица намеренно замедлила шаг. Там, где она проходила, стена начинала таять, и Сноу не мог не замечать этого. Под зарешеченной бойницей он первым нарушил молчание, чего Мелисандра и добивалась. «Остались еще шестеро, они живы?» «Я их не видела». «Не посмотрите ли?» «Непременно, милорд». Сэр Деннис Маллистер из Сумеречной башни прислал нам ворона. Они все время наблюдают костры в горах по ту сторону теснины. Сэр Деннис полагает, что одичалые скапливаются и скоро опять пойдут на приступ моста черепов. «Быть может, черепа в ее видении означали мост?» «Нет, вряд ли. Если они предпримут новую атаку, то лишь с целью отвлечь вас. Я видела башню у моря, захлестнутые кровавым приливом. Там они и нанесут свой главный удар. Восточный дозор». В этой крепости Мелисандра побывала с королем Станисом. Там его величество оставил королеву Селису и принцессу Ширен, прежде чем повести своих рыцарей в Черный замок. Башни в огне были другие, но видения не всегда соблюдают точность. «Да, милорд, восточный дозор». «Когда это случится?» «Завтра, в следующую луну, через год», — развела она руками. «Ваши действия могут вовсе отменить то, что я видела». «А какая иначе польза от этих видений?» — мысленно добавила она. «Это хорошо». Когда они опять прошли в замок, народу у ворот стало больше. Кое-кого Мелисандра знала. Повар трехпалый Хоп, Мали с сальными рыжими волосами, дурачок Оуэн Нолух, всегда пьяный септон Саладар. «Так это правда, милорд?» — спрашивал Хоп. «Не Дайвин или часом убили?» — беспокоился Оуэн. «Нет, не его», — заявлял человек королевы Альф из Грязей, одним из первых, отринувший ложных богов ради Орглора. «И не Гарта. Гар для них больно умен». «Сколько их?» — сунулся вперед Малли. «Трое», — ответил всем сразу Джон. «Черный Джек, волосатый Хэл и Гарт». Альф из Грязей завыл так, что в сумеречной башне не иначе проснулись все спящие. «Уложи его в постель и горячего вина в него влей», — велел Джон трехпалому Хобу. «Не зайдете ли со мной в королевскую башню, милорд?» — тихо промолвила Мелисандра. «Мне еще много нужно сказать вам». Пристально посмотрев на нее холодными серыми глазами, он сжал в кулак правую руку и снова разжал. «Хорошо. Отведи призрака домой, Эд». Мелисандра в ответ отпустила свою охрану. Идя под густо падающим снегом, она держалась к Джону как можно ближе. Недоверие сочилось из него, как черный туман. Он не любит ее и никогда не полюбит, но хочет ее использовать. Тем лучше. Тот же танец поначалу плясал с ней Станис Баратиан. У молодого лорда, командующего с ее королем, больше общего, чем оба готовы признать. Станис всегда жил в тени своего старшего брата, бастард Джон Сноу в тени законного отпрыска, павшего героя по прозванию «Молодой волк». Оба они, недоверчивые и подозрительные от природы, поклоняются лишь двум богам — чести и долгу. «О сестре вы ничего не спросили», — заметила Мелисандра, поднимаясь с Джоном по винтовой лестнице. «Я же сказал, нет у меня сестры. Мы отказываемся от родных, когда приносим присягу. Арии я помочь не могу, как бы ни...» Они вошли в ее комнату. Одичалый сидел у стола и намазывал кинжалом масло на оторванную от кровая горбушку. Он снова облачился в свои костяные доспехи. Великанский череп, служивший шлемом, стоял рядом на подоконнике. «Ты», — напрягся командующий. «Лорд Сноу», — ухмыльнулся гремучая рубашка. Рубин на его запястье светился наподобие тусклой красной звезды. «Ты что здесь делаешь?»
«Завтракаю, подсаживайся».
«Я с тобой хлеба не преломлю. Тебе же хуже, он еще теплый. Что-что, а печь Хоп умеет. Я бы и к тебе мог зайти, милорд. Эти часовые у твоих дверей куром насмех. Кто лазил полсотни раз через стену, как-нибудь и в окошко залезет. Только зачем тебя убивать? Вороны другого выберут, еще хуже». «Слыхал про твоих разведчиков», — добавил костяной лорд, жуя хлеб. «Меня надо было с ними послать».
«Чтобы ты выдал их плакальщику».
«Чья бы корова мычала? Как безжонку твою звали, не Игрит ли?» «Мне кони понадобятся», — сказала дичалый Мелисандре. «Полдюжины хороших коней, один я ничего не смогу, возьму копьеносица с кротового городка. Бабы в таком деле лучше, чем мужики. Девчонкам им легче довериться, да и придумка у меня есть насчет них».
«О чем это он?» — спросил Сноу.
«О вашей сестре». Мелисандра взяла его за руку.
«Вы не можете ее спасти, а он может».
«Ну уж нет», — снова дернул руку. «Вы не знаете, что это за мерзавец. 100 раз на дню будет руки мыть, и все равно кровь под ногтями останется».
«Спасти, говорите? Он сперва изнасилует Арию, а после убьет. Вы его видели в своем пламени. Коли так, вам должно быть глаза пеплом запорошило. Попробует уехать из замка без моего позволения, сам ему голову отрублю».
Он не дал ей выбора. Что ж, будь что будет.
«Оставь нас, Деван». Когда мальчик вышел и закрыл дверь, Мелисандра, взявшись за рубин у себя на шее, произнесла слово. Оно прокатилось эхом по комнате, заползло червем в уши.
Одичалый слышал одно, ворону другое, совсем не то, что сказала она. Рубин на запястье Одичалого потемнел, подернувшись тенью. Кости остались нетронутыми. Ребра, когти и зубы от плеч до запястий, желтая ключица через всю грудь, череп, навеки застывший в свирепом оскале. Все стальное, усики, скошенный подбородок, желтые щеки и темные глазки растаяло без следа. Волосы отросли, в уголках губ появились смешливые складки. Одичалый сам стал выше, плечи и грудь раздались, ноги удлинились, щетина сошла с лица. «Манс!» — вытаращил глаза Джон. «Лорд Сноу!» — без улыбки ответил тот. «Она же сожгла тебя!» «Она сожгла костяного лорда». «Что же это такое?» — обернулся к Мелисандре Джон Сноу.
«Называйте, как хотите. Чары, иллюзии. Рглор — владыка света, Джон Сноу, и слуги его ткут из света, как другие из пряжи».
«Я и сам сомневался», — хмыкнул Манс. «Да что было делать? Либо так, либо меня поджарил бы Станис».
«Кости помогли», — пояснила жрица. «Они помнят. Самые сильные чары строятся на сапогах мертвеца, на пряди волос, на ладанке с костями от пальцев. Немного слов, молитвы, и из них поднимается тень человека, окутывая другого как плащ. Суть носителя остается прежней, лишь облик меняется».
В ее устах все было легко и просто. Им не понять, как трудно ей приходилось и чего это стоило. Этот урок Мелисандра усвоила еще до Асшая. Чем меньше усилий чародей якобы тратит на свое колдовство, тем больше его боятся. Когда гремучая рубашка горел в огне, рубин на ее шее так раскалился, что собственная плоть грозила обуглиться. Спасибо стрелам лорда командующего. Станис тогда пришел в ярость, а она облегченно вздохнула.
«Наш лжекороль весьма обидчив, но тебя не предаст», — сказала она Джону. «Его сын в наших руках, к тому же он жизнью тебе обязан».
«Мне?» — удивился Сноу.
«Кому же еще, милорд? По вашим законам он мог заплатить за свои преступления только жизнью, а король Станис свято блюдет закон. Но у стены, как ты мудро заметил, человеческие законы кончаются. Не говорила ли я тебе, что владыка света услышит твои молитвы? Ты жаждал спасти сестру, но держался за честь, которая так много для тебя значит, и за клятву, принесенную твоему деревянному богу. Вот он, перед тобой, Джон Сноу». Жрица показала белым пальцем на Манса. «Спаситель Арии, дар владыки света. И мой».